Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 19 година, у празькій студії новини Володимир Бараніч. Добрий вечір, сьогодні у світі. У Азербайджані сьогодні відбуваються вибори в Національний Схід країни. На 125 місць у парламенті претендують біля 700 кандидатів. Да, представники опозиції заявляють про порушення під час виборів. Виборчий штаб блоку «Народний фронт Мусават» у приватності повідомляє про шматразове голосування особних груп людей, недопуск на шматлікі участки назіральників від опозиції, укидання бюлетенів у скрині для голосування. У свою чергу керівник ЦВК Мазаїр Панахов заявив об відсутності серйозних порушень під час виборів. Іран виказав готовність відновити перемови з усвітньою супольністю по своїй ядерній програмі у самі короткі терміни. Про це повідомив міністр заміжних справ Ірану Мануш Ерматакі на прес-конференції у Тегерані. Міністр додав, що вже звернувся до турецьких сябров з просьбою дозволити проведення цих перемовів у Турції. Матакі удокладнив, що місце і час проведення, а так само порядок дня перемовів покуль обмірковуються. Раней 5 шельцов Ради безпеки ООН и Німеччина пропонували провести перемовы 15-17 листопада у Вене. Тегеран отказал, что становше ставится до этой идеи, однако официального подтверждения готовности иранского боку до перемовы у Вене так и не было. У Сеуле сегодня отбылась шматтысячная демонстрация протеста у связи с планованным проведением там саммиту группы 20. Демонстранти скандували льозунги, які виказують незгоду з тим, що 20 найбуйніших у економічному плані держав вирішають проблеми будучого розвиття усього світу. За демонстрацією назирали 9 тисяч поліціянтів. Повідомляється, що ніяких серйозних інцидентів не відбулося. Саміт групи 20 відбудеться у Сеулі 11-12 листопада. У Афганістані десятки законодавців та кандидатів у депутати минулих виборів запотребували признати голосування 18 вересня несправдивим та призначити проведення нових виборів. Акція протесту пройшла ля резиденції керівника держави Хамида Карзая і представництва. До цього часу у Афганістані не обвішені офіційні виніки вересньовських парламентських виборів. Шматлікі назіральники лішать, що мали місце порушення та підтасовки. Незалежная выборшая комиссия уже признала несоправдными каля чверти бюллетеня. Комиссия проверяется на предмет коррупции. Президент США Барак Обама, який знаходится с визитом у Индии, выказался относно намагания Ураду Пакистану у супрадении терроризму. Обама отзначил, что Исламабад зживає метастази екстремізму не так хутко, як хотілося в Вашингтону. Обама признав, що історія дочинення поміж Індією і Пакистаном невірогодно складана. Гэтыя країни три рази воювали одна з одной. Разом з тим президент відзначив, що менавіта Індії, де він знаходиться з візитом, належить вирішальний уклад у забезпечення стабільності у Пакистані. Сьогодні Папа Римський Бенедикт XVI на другий день візиту у Іспанію освятив у Барселоні костел святого сімейства. У церемонії прийняли удел каля 5 тисяч чоловік. Храм, який став одним з символів Барселони, почав будуватися у кінці 19-го століття поводле проєкту відомого архітектора Антонія Гауді і до цього часу не добудований. Сотні людей протестували на вулицях Барселони супроць візиту Папи, критикуючи у приватності позицію Ватикану відносно однополих шлюбів. Напередодні папа навідав город Сантьяго де Компостела, де на імші під відкритим небом закликав Європу успомніть про своє християнське корені. Ви слухали міжнародні новини, наступний випуск про згодину.
Ви на хвилях Радіо Свобода і на протягу ближайшої години у нашій програмі. Батьки забороняють своїм дітям інтернет, а батько забороняє його усій Білорусі. Новий випуск програми «Діти Свободи. Дітки у сітці». «Життя і смерть у квітнішій країні». Новий випуск передачі «Звоночки». І «Острая брама» передача Сергія Дубовця. Сьогоднішня героїня – мастачка Алена Каравай.
У эфиры программа «Дети свободы». Программа про то, откуль берутся и куды сыходят дети. Тема выпуску «Детки у сетцы». Напередодні каляду компания Duracell проводила доследование сярод британских детей, что яны хочуць атрымаць у подарунок на раство. высветлілася, што найбольш жаданыя падарункі – шматфункцыянальныя прылады – iPhone, iPod і iPad, якія дазваляюць карыстацца мабільнай сувязю, інтэрнэтам, гуляць у гульні, слухаць музыку. Сярод іншых мараў маленькіх брытанцаў – гульнявыя прыстаўкі, крутыя відэакамеры і відэагульні. Не ведаю, ці цікавіўся нехта падобнымі жаданнямі беларускіх дзетак. Але шмат размаўляючы з дарослымі беларусамі пра малодшае пакаленне. Я заўважыла, што амаль кожны наракае на заўзятасць дзяцей і падлеткаў што да кампутара і інтэрнэту. На думку дарослых, з-за гэтай схільнасці нашы дзеці робяцца нястрыманымі, лянотнымі і разбэшчанымі, аддаюць перавагу кампутарным гульням, а не кнігам, псуюць сваё здароўе і закідваюць вучобу. Каб даведацца, што шукаюць малыя і юныя беларусы ля кампутара, я наведала кампутарны клуб у цэнтры Менску. Вельмі малады адміністратар так апісаў схільнасці сваіх наведнікаў.
Многія іграюць онлайн-ігры, которые можна, конечно, дома, но нужна версіі ліцэнзіонныя, чтобы стаялі на кампутарах, і поэтому многія приходзяць в клубы.
А юныя кліенты распавялі наступнае.
Іграю ў шахматы, чтобы убіваць время. Которые не играют, под забором пьют пиво.
Около 6, когда родители компьютер купили, тогда и были первые игры. Если нужна какая-нибудь информация для докладов в школе, используем интернет. На плохие сайты не заходим, стараюсь. Для игр тоже.
Потом купил себе игру одну, понравилось, начал еще больше покупать. Фильмы можно смотреть, музыку слушать.
Правда, для девчат існуюць абсалютна адмысловыя гульні, пра якія распавядае 10-гадовая Леся.
Мне падабаецца гульня «Брат». Ты там робіш усё так же, як збіраецца мультик, толькі ты гэта сам выбіраеш, што тебе там рабіць. Це ёсць гульня у «Лыцкі». Там можна прыдумаць свой стиль, апранаць яе, прыдумаць ёй розны твар, розныя валасы. Пасля пасываць гэта ўсё стасоты, тады тваю працу могуць пабачыць у всех, кто его читает. Если там можно родить особистые комиксы про этих девчонок.
Администратор так само подтвердил мое подозрение, что дети частей приходят у клуб тады, коли батьки забороняют дома гуляться у гульни ти корыстаться интернетом. У Беларуси никто не проводит адмысловых доследований датычна того, як, коли и навошта приходят у интернет малые дети и подлетки. Найбольш дакладныя звесткі можна атрымаць пра ўзроставую аўдыторыю 15-18 гадоў. Міхаіл Дарашэвіч, кіраўнік праекту «Джэміус Беларусь», які займаецца даследаваннямі інтэрнэт-аўдыторыю, характарызуе яе так.
У нас от інтэрнэт-аўдыторыі такіх людзей 11%. У них 4,7 мальчиков и 6,14 девочек. То есть получается, что в этом возрасте девочки более активны в интернете. Они больше проводят времени и больше просматривают страницу. Если посмотреть на популярный сайт мальчиков, это преимущественно сайты, посвященные играм, онлайн-играм, такие сайты, как MaxiGame, SNG Buy. Естественно, спортивные сайты, как Goals Buy. Ну и естественно, сайты по обмену музыкой, кино, программами, как Torrents Buy, как FreeSpace. У девочек заметно более сайты, которые связаны с учебой. То есть такие, как 5 баллов.ру, Library Buy.
А вот у Еўразвязі широко обмерковывается проблема присутности детей у интернете. Про апошнее доследование у этой галине расповедая головный выконавчий директор британской громадской организации ChildNet International Уилл Гарднер.
There is some really interesting new research just out from the European, funded by the European Commission.
Якраз 10 дзён таму былі апублікаваны вынікі даследавання, фундаванага Еўрапейскай камісіяй. Яго праводзіла брытанская даследчыца Соня Левінгстоун. Яны апыталі 1000 дзяцей у кожнай краіне Еўразвязу, цікавячыся, што дзеці любяць рабіць онлайн, якія сервісы яны выкарыстоўваюць. Яны таксама прасілі апісаць досвід, які дзеці атрымалі ў інтэрнэце. Гэтае даследаванне дазволіла атрымаць сапраўды фантастычныя вынікі, але галоўнае з іх тое, што дзеці і падлеткі выкарыстоўваюць інтэрнэт пераважна для вучобы. Канешне, у іх вельмі папулярныя сацыяльныя сеткі, як, напрыклад, Facebook, а таксама разнастайныя дастасаванні. Дзецям падабаецца сама магчымасць камунікацыі, магчымасць ствараць свой уласны контент, выяўляць сябе і размаўляць пра гэта ў інтэрнэце.
And communicate about themselves online.
У ефірі програма «Діти свободи». Тема випуску – «Дітки у сітці». Для маленьких білоруських інтернаутів онлайн-гульні прокладають магістральний шлях у інтернет. Ось як описує гэта керівник судейської колегії Білоруської федерації комп'ютерного спорту Максим Мамонов.
Якщо ми говоримо іменно о соревновательных играх, по которым проходят соревновательные дисципліни, то есть игры, то есть на первом месте до сих пор осталась игра Counter-Strike. Это игра, которая вообще называется уже многие-многие годы. Игра продолжает не терять свою ни базу, ничего. Собственно, и даже вот сейчас, кстати, недавно совсем белорусская команда участвовала на чемпионате мира World Cyber Games в США.
Активность молодых белорусов у социальных сетках характеризует Алексей Лявончик, эксперт у галине социальных медиа.
Поводле апошней статистики, в ВКонтакте присутничает 2 200 000 белорусов. Это агулам. Я не кажу про полную некую категорию. У той час, як у Фейсбуку, на даденный момент, поводле ресурса facebakers.com, присутничает 145 000 белорусов. До тори 13-15 годов. Это чомусь 46% человек. Наступная группа 16-17 годов, это 6%. И наступная группа, как бы, это уже выходит за межи нашей метовой группы, это 18-24. Их усяго только 11%. Агулам, я думаю, что ни у ВКонтакте, ни у Фейсбуку белорусы вельми моцно не будут отрозниваться, например, от тех самых россиян, от украинцев. Контент фановый, контент позитивный, гумор и так далее. Они будут делиться с посылками на разные мультимедии, видео, аудио.
Але люди, на яких ускладены обовязок зробить интернет безпечным для детей, с большего идут шляхом забороны и контролю. Вось меркаванне Оксаны Мініч, якая ўваходзіць у раду па праблемах інфарматызацыі сістэмы адукацыі пры беларускім міністэрстве адукацыі.
По большому счету, все это регламентировано. Занятия в компьютерном классе строго ограничены санитарно-гигиеническими нормами. Если работает учитель с интернетом, с учениками, то, естественно, он знает, куда он их ведет, для чего они это делают. То есть это не просто так блуждание вслепую по пространству нашему глобальному, а уже обычно учитель заготавливает, куда они пойдут и что они там будут делать. И не секрет, что интернет, в общем, это глобальная большая помойка. И поэтому правила поведения в интернете, они, конечно же, должны доводиться как до взрослого, так и до ребенка. Тогда это будет приятно, интересно и познавательно. А когда просто кинуть ребенка дома родителям, посадить его за компьютер и не посмотреть, чем он занимается, а просто тихо сидит в комнате на протяжении 2-3-4 часов, ну, конечно, это вопрос родителям.
Але тое, что робить дитя в интернете, подлягая наперше докладному выучению, повазе и доброзычливости. Восик расповедая про деятельность своей организации Уилл Гарднер.
Ёсць некалькі патэнцыйных рызыкаў, з якімі сутыкаецца дзіця ў інтэрнэце. Гэта рызыка кантакту, калі дарослы выкарыстоўвае дзіця для сексуальнай эксплуатацыі. Гэта кібербулінг, калі дзіця ўжывае інтэрнэт, каб пераследаваць і цкаваць другое дзіця. Ёсць таксама рызыка эксплуатацыі дзіцяці ў стварэнні дазволенага контэнту, або нават само дзіця можа ствараць такі контэнт. Дзіця таксама можа дзяліцца асабістай інфармацыяй, не разумеючы, што яе могуць выкарыстаць на шкоду. Што мы робім? Мы ідзем у школы, тлумачым дзецям, як сябе паводзіць у інтэрнэце. Але мы таксама размаўляем і з бацькамі, таму што вельмі важна ў сучаснай сітуацыі, каб бацькі таксама былі бацькамі і ў інтэрнэце, і паза інтэрнэтам.
Дакладна з такімі самымі праблемамі сутыкаюцца і беларускія інтэрнаўты, аналізуе Міхаіл Дарашэвіч.
Нынешнее время в наших школах не учат молодежь производить контент. А как бы производство контента – это такой же навык, как умение писать, считать, знать правила языка, знать какие-то базовые арифметические и физические формулы. То есть если в наших школах не будут обучать людей, как если утрировать, как делать посты, и также, как вы понимаете, с тем, что все увеличивается и увеличивается количество информации в виде фото или видео, то в этом плане тоже будет нарастать, наверное, отставание белорусской молодежи от своих сверстников, других более развитых областей информационно-коммуникационных технологий стран.
Уявляючи интернет, як место найперш небезпечное для детей, неподконтрольное уладе дорослых, мы імкнемся оборонить их шляхом забороны. Докладно гэта так само, як наша улада, наследуючы уладам Кітайскай Рэспублікі, спрабуюць абараніць сваіх грамадзянаў ад злоснага ўздзеяння непатрэбнай на іх думку інфармацыі. Але можна рабіць і інакш. Вось што кажа Уилл Гарднер.
It's absolutely crucial for children to be using the technology and the internet
Абсолютно важно, каб дзеці карысталіся інтэрнэтам усё больш і больш. І гэта робіцца ўсё больш значным не толькі для іх адукацыі, але і для іх грамадскага жыцця, таму што для іх абавязкова быць заўсёды датычнымі да ўсяго, што адбываецца вакол, быць узброенымі новымі тэхналогіямі. Я лічу, што для глабальнага грамадства, у якім мы жывем, вельмі важна навучаць дзіця новым тэхналогіям, забяспечваць іхныя патрэбы. Да таго ж дзеці робяць гэта фантастычна творча.
Incredibly imaginative and creative ways.
У эфіры была праграма «Дзеці свабоды». Тэма выпуску «Дзеткі ў сетцы». Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радіо Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў.
Напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Выбирайте свободу.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца.
Мастачка Алена Каравай кажа, што ў апошнія гады стала задумляцца пра тыя светапоглядныя ўстаноўкі, якія раней уяўляліся ёй непарушнымі. У тым, што трэба быць сабою, яна перакананая і цяпер, але што гэта значыць быць сабою?
Жыву я зараз пошукамі сэнсу жыцця. Сур'ёзна. Быць самім сабою сэнс. А вот, што б гэта значыла канкрэтна для мяне, вот я нешта зараз уже 2 гады думаю.
З часоў беларускай майстроўні мінула ўжо амаль 30 гадоў. Змянілася краіна, у якой мы жывем, сістэма ўлады і ідэалагічная рыторыка. Замест колішняга нефармальнага руху моладзі паўстала мноства ўсяго апазыцыйнага, альтэрнатыўнага і недзяржаўнага. Мы бываем на Захадзе, а Расія для нас іншая краіна, і Масква больш не сталіца нашай радзімы. Выглядае, што фармальна здзейсніліся ці амаль здзейсніліся тыя жаданні і задачы, якія тады, 30 гадоў таму, майстроўцы ўпершыню вынеслі ў публічнае поле. Але вось загадка. Усё нібыта змянілася, не змянілася толькі аблога русіфікацыі. Колісь насуперак ёй мы прабіваліся да разумення саміх сябе як беларусаў. Гэта былі неверагодныя адкрыцці, так часта падобныя на цуд. Але гэта было насуперак агульнаму грамадскаму настрою, і пераадолення давалася няпроста. Чаму ж сёння ў незалежнай краіне з беларускім пашпартам у кішэні і наяўнасцю прасторы для самавыяўлення яно даецца ніяк не лягчэй, а прытым зусім не падобнае на цуд? Можа быць, нешта не так у нас саміх? Можа, у наша быць сабою закралася нейкая памылка? Можа быць, у сённяшняй перадачы мы зможам адказаць на гэтае пытанне разам з майстроўкай Аленай Каравай.
Парнат помніцца, але ж гэта ўжо было пасля парнату. І нават я не помню, на якім курсе, мусіць, на першым. І хто нас туды завалок у майстроўні? Мусіць, Еначка. Еначка, Медзіла і Радзівон. Сказана было, пайшлі сходзім. Вот мы пайшлі.
Парнат – гэта школа-інтэрнат для таленавітых дзяцей. Там іх сабралася цэлая кляса, у тым ліку Генечка, Генік Лойка, Мядзіла, Янка Медзвядзёў і Радзівон, Андрэй Радзівонаў. У 1980-м яны ўсе разам і прыйшлі ў беларускую майстроўню – нефармальнае аб'яднанне, якое ўтварылася на філфаку БДУ.
Чым там народ займаўся, мне здавалася, в прынцыпе, лухтой. Я не даганяла абсалютна гэта Максіміляна, мені это дико раздражняло. Такая самотужность. Но лишь вот народ по-белоруску. Ну, я не тусовочная девочка абсолютно была. Тикая народу займаться, хай и займаются. А мне, значит, треба в институт и там картинки красить. А то, что это свои люди, это было однозначно.
У майстроўню Алена приходила и сыходила оттуль красить, малявать. И она брала удел у народных святах, якія майстроўня ладила для широкой публики. Спявала там у карагодах, але на умысна контактаў не шукала.
Паколькі я такі глыбокі інтраверт, я не займаюся пошуками. Мені заўсёды выносяць, выводзяць. Я вот ніколі не бегала, не шукала сабе ні гурта, ні працу, вот нічога, всё само звалювалася. Бац, бачу твоё.
На каляды майстроўцы абыходзілі з песнямі кватэры знаных у Беларусі дзеячоў культуры. Найперш ішлі да Уладзіміра Караткевіча і да мастакоў, якія ў той час былі кумірамі патрыятычнай моладзі. Такія паходы адбываліся з рызыкай. Майстроўцаў адсочвала міліцыя. Выглядала, што мы нясем да людзей свята, але пры тым робім нешта недазволенае, можа быць, нават антысавецкае, а таму наша народнае свята набывае ў вачах публікі пэўнае крымінальнае адценне. Людзі маглі паставіцца да нас па-рознаму, у тым ліку і нашы куміры-мастакі. Асабліва прызнаныя мэтры, такія як Васіль Шарангович. Праз ягоную кніжную графіку мы бачылі ў ім свайго чалавека, але кніжная графіка знаходзілася ў межах адведзенай для беларушчыны культурнай рэзервацыі, а мы гэтыя межы імкнуліся разбурыць.
Помню на каляды, як мы хадзілі, і вот каб я на той момант ведала, што Васілю Петровічу спадабаецца, што да яго такі кахал завітае, то я б, конечно, не стала там вішаць на пліцоў. Ой, не, давайте не пойдем, там Василий Петрович, он меня с графики выгонит. Мы до Василия Петровича не зайшли. Я так думаю, конечно, шкода, бо ему было приемно. Василий Петрович Рангович, потому что до Вашенки мы зайшли, и все так было здорово. Я думаю, там было гэтак же. Но я ж не ведала на той момент, який он. Что ему это могло быть успамином на всю жизнь некепским. Это был альбо 81-й, альбо 82-й. После еще ловили хлопцев после этого колядования. Вот такий был инцидент. Мы ходим за нами некие люди у формы. Пару увязалася, некак сталі за лакаткі хапаць, варанок цягнуць, нейк адбілі, адцягнулі. Ну, мне было дзіка цікава, не ўжо это каму-небудзь трэба это адсочваць. Ну, это ж былі якія часы. Саюз стаяў цвёрда на той момант.
Сёння саюзу няма, але, як і тады, майстроўня, а нават і сама майстроўская тэма, выклікаюць пільную увагу праваахоўнікаў. Акурат у той момант, калі Тацяна Сапач запісвала гэтыя словы Алены Каравай на лавачцы каля палаца спорту ў Менску, перад імі з'явіўся міліцыянт з пытаннямі, што яны робяць, хто такія, маўляў, побач збіраецца быць рэжымнае мерапрыемства. Выходзіць, справа не ў саюзе, ці ёсць ён, ці няма, можа быць, справа ў нас саміх? На мою думку, так і ёсць, але прычына не ў тым, што мы не такія, як трэба. Мы сапраўды не такія. Гаворыш па-беларуску, ўжо выклікаеш увагу. Напісаў ці намаляваў нешта незвычайнае, за табой ўжо наглядаюць. Мы па-ранейшаму застаемся раздражняльнікамі для той грамадскай атмасферы, якая ў Беларусі мала змянілася з часоў Саюзу, а калі і змянілася, дык ці ў лепшы бок. Сапраўды, мы жывем не так, як 30 гадоў таму, калі карцінка нашага жыцця была падобная да карцінкі з дакументальных фільмаў пра краіну Кім Ір Сена. Але тады мы марылі пра свабоду, творчасць і новую нармальную Беларусь. Сёння карцінка змянілася, магчыма, яна амаль такая, пра якую мы марылі тады. Затое сам дух нашага жыцця стаў нашмат больш паўночна-карэйскім, чым быў 30 гадоў таму. Як у колішняй шэрай карцінцы не было яркіх фарбаў, яркіх асобаў, яркіх жаданняў, затое ўсё гэта прысутнічала ў кантэксце часу, так сёння ўсё гэта перасялілася ў плоскасць тэлевізійнага экрану, але ў кантэксце запанавала шэрасць. Каторы раз згадваю закрытую ўладамі газету «Імя», якая імкнулася насяліць Беларусь яркімі жывымі персанажамі. Каторы раз дзіўлюся паводзінам рэдактараў сённяшніх выданняў, якія быццам наўмысна імкнуцца не здзівіць аўдыторыю, а адпавядаць нейкім карпаратыўным уяўленням. Чыноўнікі, якія ставяць задачу развіваць транзыт або турызм, робяць так, каб ні першае, ні другое не было прывабным. Здаецца, уся краіна, увесь народ працуе на карцінку, эфектна будуецца, сее, убірае і падмятае, толькі б забыцца на тое, што ў душы гэтага ўсяго шэрасць, каб не сказаць пустата. А тут прыходзіць нехта і гаворыць па-беларуску, раздражняе, бо мова – самы моцны раздражняльнік гэтай шэрасці і пустаты. Яна выяўляе фальш карцінкі, у кантэксце якой няма дзіва імкнення да эталёну, да ўзроўню аўтарытэтаў, і саміх гэтых аўтарытэтаў няма. 30 гадоў таму ў савецкіх умовах усё гэта прысутнічала, і ў гэтым адрозненне ад цяперашняга часу. Можа быць, тады не працавала эканоміка, заводы і калгасы, затое працавала культура. Наклады кніжак Караткевіча па-беларуску даходзілі да 60 тысяч, і за імі выстройваліся чэргі. Сёння працуюць заводы і калгасы, але не працуе культура і мова. Патэнцыйныя бестселеры пішуцца і выдаюцца, але добра, калі тысячным накладам, і тое без попыту. Чаму не могуць працаваць і эканоміка, і мова разам, для мяне загадка. А ў выніку паўсюль, дзе эканоміка кранаецца гуманітарныя сферы, адбываецца правал. Беларускамоўныя застаюцца раздражняльнікамі грамадскай сферы. Магчыма, мы проста іншы раз хочам зашмат. Магчыма, 30 гадоў зусім невялікі тэрмін для тых працэсаў, якія мы задумалі. І трэба радавацца таму, што колькасць беларускамоўных павялічылася шматкроць з тых нядаўніх часоў, калі ніхто не мог нават уявіць сабе, як хутка абрынецца Савецкі Саюз.
Пасля толькі ты сказаў, што адзін раз саюз не вечны. І я так аж просто, для мяне такое было адкрыццё. Тады гэтага ніякага разумення яшчэ не было. Было толькі разуменне, што з беларусамі нешта не тое, паколькі народ так сябе паводзіць, і трэба сябе паводзіць па-іншаму. Ну, значыць, той, хто размаўляў па-беларуску, это свой до конца. Ну, это были такие часы. После оказалось, что не все так просто. И так час припал на молодость. Разумеешь, на самой справе это пошло такое ворушение, и мы были молодые. Это так было классно. Потому что в любой иншей час, ну, это так бы не прозвучало. А так, конечно, все это на уздыме, на романтизме. Махшима, неужели это махшима? А может быть, махшима? И тут такое, все разгортывается, открывается.
Идеалы нашей молодости тем добрые, что николи не здраживают нам. У молодости с кожным здарается свой цуд и свои открытия. С Аленой Каравай это отбылося у тем самым парнате школе для одоранных детей.
Я сама с городского поселка поселка Городея, Минской области, Сижский район. Мамочка прочитала в подковой газете обвестку, что есть такая школа для одаренных детей, как наша Нелла Браун наказала. Ну вот, поехали на экзамены, сдала экзамены и поступила до великой радости своей, потому что перестала ходить на скрипку и мучиться. И мне не требовалось сдавать гербарий, которого я не собрала за лето. Короче, классно же все повернулось. Узнялись все питания, кем быть, куда идти.
А заодно вырашилось и питание «Хто я?». Это ж правда, что отказ на его у каждого из нас нехто неколи закинул.
Во мне это конкретно Соколову Кубай за две зведенные годины в истории мастерства. Это был такой ударный момент. Две годины за пар, на дошце было написано пару даты, типа 1410. Задатины были пытания, что это, никто ничего не ведал. После было сказано, что когда человеку тысячу разов сказать, что он свинья, то он заровкая. Ну и про две годины, когда я тут вышла, мне все было ясно.
Вы слушаете «Радио Свобода». Тут Сергей Дубовец. Сегодня у «Вострой браме» про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывает Алена Каравай. Цікава, а як гэта звычайна адбываецца ў якіх-небудзь фінаў, ці партугальцаў, ці тых жа расейцаў? Літовец пра дату Грунвальдскай бітвы даведваецца яшчэ да школы, а пра тое, што ён літовец, яшчэ да таго, мабыць, як пачынае хадзіць. Ёсць нейкая негалосная методыка першапачатковага самаўсведамлення, але ў беларусаў такой методыкі няма. Прынамсі, шмат хто ў нас сутыкаецца з гэтым, толькі калі атрымлівае пашпарт. Алена Каравай потрапила у феноменальную ситуацию. Справа не у ей самой, бо там целая кляса вышла с того уроку усвядомленной и просветленной. И не только у наставнику справа, бо гэтая кляса у яго такая вышла уникальная. Может быть, справа у словах «ударный момент»? У нас и теперь немало осветных книжек и телепередач, але чамусти усім усё ясно не становится. Цуду не здарается. Магчыма, таму, што ўсё кажацца няўдарна, не ад сэрца, не цалкам шчыра, не спрагі здзівіць або ўразіць, а роўна наадварот, каб не здзівіць, а таму не зусім шчыра і ўжо дакладна не ад сэрца. Выглядае, што ў Сакалова Кубая ў той дзень зрабіць цуд атрымалася. Можа, і грубавата выйшла, але рохкаць не захацеў ніхто.
Наш клас сидзеў на гісторыю мастацтва дзве з парынай гадзіны. І ён такую правёў маштабную апрацоўку, такая ўжо шквалавая была. Ну, вот неяк так все стало ясно абсолютно, хотя ранее я про это не задумывалась зусім. Мне все абсолютно задовольняло, была такая советская девочка, батьки, наставники, все так здорово, Советский Союз, родная Беларусь.
Еще одна важная рыса того уникального уроку Соколова-Кубая – это прецедент пераемности. Слушна зауважана, што іншыя народы, якія жывуць вакол Беларусі, не адраджаюцца, а проста развіваюцца ад пакалення да пакалення. І толькі ў беларусаў увесь час адраджэння, што між іншым якраз і азначае абрыў сувязі пакаленняў.
У мяне, ведаеш, яшчэ які быў цікавы выпадак. У нас на першым курсе, калі я была на графіцы, неяк адбыўся сход, усе графікі пазбіраліся, у нашай майстэрні у нас была вялікая. Не помню, хто там быў ініцыятар. Ну, много ж человек. И думка была такая, давайте по-белорусски говорить. Ну, добро, будем, треба, вот, як нормально, так приемно, что люди, вот. А после дни плюс два, а три, Костя Ващенко, сидели мы там неде, и он каже, вы что думаете, вы так первые собирались и решали на белорусской мове говорить? Нет, вы не первые, не будет у вас ничего, не выйдет. Я дико была уражена тем, что, разумеешь, людей это хвалевало постоянно. Тут они все ходят, а их это хвалевало. Они на нечто наступили. И вот так, в принципе, вся краина на себе кожно так притиснула. Вот это страшная речь.
тое, што кожнае асабістае судакранання з роднай мовай для беларуса як дакранання да аголенага электрычнага дроту, Алена Каравай даведалася яшчэ ў дзяцінстве.
Мне ў другім класе быў жудасны выпадак. Я так для мамачкі захацела зрабіць інсцэніроўку, мне была кніжка любімая беларускія народныя казкі. Ну і так это ўсё чытаю, з героем размаўляю, і мамачка кажа: "А неужели ты так плохо читаешь?" А я, разумеешь, белорусскую каску переводила на русский язык. Ну, как надо. Скажи, не, мамочка, это ж тут по-белорусски. А я, чтоб уже как-то хорошо было, так я по-русски. И она, конечно, была страшно уражена. Да, речь, мамочка училась в одной гимназии с дочкой Голодеда и выкладала их Едвига Беганская, и мы про всю про это уже после часы вот этой перебудовочной шмат говорили, и она, конечно, абсолютно была однодумец. Она лечила все это страшенным гвалтом. На той момент на дзяцінства ніякіх таких размоваў не было. Хотя яна у сабе все несла. И 37-й, и 39-й, як забирали там іхніх любимых настаўнікаў. Конечно, про это мне, калі мне было 7, 8, 9 и 13 год, ніхто, конечно, не рассказывал. И калі это все уже было открыто на самой справе, то я даведалася, что мамочка это все бачила на свои власные вочы.
Алена не бярэцца адказваць на пытанне пра тое, якую ролю майстроўня адыграла ў яе жыцці. На яе думку, пытанне трэба ставіць па-іншаму.
Майстроўня не для таго была, каб граць ёлкі-палкі ролі ў маім асабістым жыцці. Яна была зусім для іншага. Для таго, каб пасля было зроблена тое, што было зроблена. Гэта пачатак усяго. Вот як Яночка кажа, што было раней. Нехта размаўляе па-беларуску, значыць, я яго ведаю. А зараз все это так широко, далеко, и ты уже всех совсем не ведаешь, кто размовляет. Уже можно стараться белорусскомовные ширки там где-нибудь в аптеце идти на той же Комаровце. Это был початок справа. Может быть, не самый початок были ж там люди до нас. Это повинно было здариться тогда, потому что повинны были вот сестися люди, молодые, которые после стали лидерами. Эти люди створили великие каштовности для Беларуси, которые там скакали с этим царом, там выпендривались. Короче, это была натуральная кузница кадров. Просто был такой момент, думка так не в поветре основала, что так жить нельзя, что чему мы такие выродки. Ну вот и она замотировалась в выгляде майстровни, после пошел процесс.
Яшчэ адна думка пра майстроўню, без якой мы не зможам абысціся. Дакладней, гэта было дапушчэнне і пагалоска пра тое, што майстроўню стварыла КГБ.
Зараз я табе буду казаць розныя непрыемныя, вельмі непрыемныя рэчы. Значыць, існавала такая думка, што ініцыятарам магчыма гэтага ўсяго з'яўляецца глыбока заканспіраваны агент КГБ, і гэта ніхто іншы, як Вінцук. Прычым она досыць такая стойкая. Был такі момент, некі вот для мяне такі трошкі непрыемны. Но это абсолютно не значило, что это нельга рабіць і не трэба рабіць, калі там могуць быць вот такі вот некі інсунуацыі.
Тое, што многія майстроўцы запрашаліся на гутаркі да гэбістаў, рэч вядомая. Можа быць, запрашалася нават большасць. Не магу пра гэта казаць, таму што мяне асабіста гэтае шчасце абмінула. Але калі многія хадзілі на гутаркі і пасля распавядалі або не распавядалі пра гэта, калі нехта звязваў сябе нейкімі абавязкамі з КГБ, што таксама было, дык зразумела, што не магла не нарадзіцца і думка пра інспірацыю майстроўні з боку спецслужбы. Дзеля чаго магла быць патрэбная такая інспірацыя? Каб лякалізаваць патрыятычныя настроі, якія тады панавалі пераважна ў мастакоўскім асяроддзі, і адсочваць усё гэта, трымаць пад кантролем. Але з першых жа дзён існавання майстроўні яна стала не толькі прыцягваць да сябе новых людзей, але і выйшла на вуліцу, у зусім якраз некантраляванае асяроддзе. Свае асяродкі пачалі ўзнікаць у самых розных немастацкіх ВНУ. Урэшце рух ахапіў сотні людзей. Можа быць, гэбісты на гэта і разлічвалі? Ці былі настолькі неразумныя, каб працаваць на адваротны сваім задачам вынік? Ёсць яшчэ адзін крытэр ацэнкі гэтага дапушчэння. Я ведаю прыклад арганізацыі, назавем яе X, якая сапраўды была ініцыяваная КГБ, але адбылося гэта напрыканцы існавання майстроўні. Арганізацыя X сапраўды мела на мэце адцягнуць сілы ад патрыятычнага руху і ледзьве не заняць у ім вядучую ролю. Але пры гэтым вось самае галоўнае – дзейнічаць так, каб у беларушчыне не было дзіва. Інакш кажучы, звесці ўсё на самадзейны аматарскі ўзровень, пазбавіць пасіянарнасці, таго агню, які мог перакідвацца на душы масаў насельніцтва. Такая сабе падвальная беларушчына ў духу ленінскіх чырвоных куткоў. Эфекту ад такой інспірацыі не атрымалася, бо маладзёвы рух пайшоў сваім шляхам. Калі параўнаць інспірацыю X з майстроўняй, галоўнае адрозненне мы ўбачым у гэтым. У майстроўні было дзіва і зададзенасць на абсалютныя велічыні, на эталённы ўзровень ва ўсім, чым мы займаліся. І зыходзіла гэтая зададзенасць найперш ад вінцука вячоркі. А ўрэшце прафесіяналізм для ўсіх, хто выйшаў з майстроўні, стаў галоўным патрабаваннем да сябе і сваіх заняткаў. Мы ўсе марылі пра неверагодныя здзяйсненні, а не пра тое, каб сядзець у падвале ў сваім чырвоным кутку. Хоць і зразумела было, што перашкодаў нам не абмінуць.
Ясна было, што перашкоды будуць. Просто, што баяцца іх не трэба, мне чамусьці было ясна. Я сябе вельмі спакойна адчувала. Я асабістага страху за сваю шкуру, у мне хоць чамусьці просто не было. Вот былі дзеды з пазняком, помніш там на полі, калі снег ішоў, а пасля пазняк такі стаяў, народ весь пасідаў, і пасля адтуль нас шмаганулі. І вот неяк я так не бегла, а просто ішла. Вот я оказалася в оточэнні, а вакол мені адны міліцыянеры. Нормальна все, нічого. Хоча з другого боку у нас товариш, который працаваў у карных отрядах, ён сам там удзельнічаў в этом же разгоне. Со страшным рухатом описываў, кем некай маніфестантке дубінкай как треснул под джинсам, а у неї джинсы лопнули. Ха-ха-ха-ха.
Першае шэсце на Курапаты ў 1988 годзе было выхадам усіх культурніцкіх сілаў у палітыку. Пасля была эўфарыя незалежнасці. Пасля яшчэ 20 гадоў творчасці.
Живу я зараз пошуками сенсу життя. Серйозно. Быть самим собою сенс. А вот, что б это значило конкретно для мене, вот я нечто зараз уже 2 года думаю.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Алена Каравай. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
У эфіры Радіо Свабода. Добрый день! У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вами вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. У ваших телефонуваннях на гэтым тыдні дамінавала тэма трагедыі на прадпрыемстве «Пінск Дрэў» у Пінску. Ад выбуху памерлі 14 чалавек. Яшчэ шасцёра ў цяжкім стане застаюцца ў шпіталях у Менску і Берасці. Бяда такога кшталту ў іншых краінах наогул гуртуе народ у спачуванні сем'ям ахвяраў і ў дапамозе гэтым сем'ям. Але гэта ў іншых краінах. А ў Беларусі? Амаль усе сазваночнікаў у першую чаргу звернулі ўвагу на прыклад рэакцыі на бяду, які даў беларускаму народу сам кіраўнік дзяржавы.
Андрей из Пинска. Вот Лукашенко приехал к нам в Брестскую область, и первым его визитом должен был быть наш город Пинск, где случилась такая трагедия, и люди продолжают каждый день умирать. Но наш президент каким-то сталинским хладнокровием, безразличием, равнодушием демонстративно игнорирует эту трагедию. Конечно, надо же думать о глобальном, о народе в целом, а не нескольких там погибших. Что это для страны, там 5-10 человек погибших? Вот надо думать о глобальном, об экономике и так далее и тому подобное. Все это, я не знаю, как прокомментировать, как сказать, но это очень больно. Это еще один плевок в душу тем, кто пострадал, семьям погибших, невинно погибших, по вине чиновников.
Активисты компании «Говори правду» Михася Башуру ни за что оштрафовали на 15 миллионов рублей. И в тот же самый час житё ахвяраў пінскага выбуху наша держава оценила аж на 10 миллионов. А на самом деле дали и того меньше. Вот и робите высновы, чего каштует житё человека в так званой «витнеющей Беларуси». А наш проводыр навод носа туда не показал. И он навод не удосужился наведать место трагедии. На что ему все это? У него теперь больше важная справа. И он хочет еще 5 лет посидеть в кресле президента. Я уже 16 лет не насиделся. Для этого проводыр налево и направо, подвышая заробки, пенсии, стипендии и так далее. Лечу, что все это не что иншее, как подкуп выборщиков, а не которым у нас это вельми подобается. Вот только одного они не хочут разуметь, что все егоные добавки и надбавки ляснутся после Нового года, боком вылезут.
Я знаю, что мой звонок останется без ответа, но скажите, кто из ведущих политиков-оппозиционеров бросился в Пинск к тем, кто остался один на один с этой бедой? Не на город Минск.
Выбух на Пинск Дрэў показал соправдный твар белорусского президента. Замест национальной жалобы он красуется каля своих ледовых палацов. Навошта ему жалоба, коли помирают не люди, а вороги, отморозки и иншие, мабуть, даже лукашисты. Ему все ровно.
Вот на введение Пинск Дрэў собирают пожертвования от людей, всех неравнодушных в связи с трагедией. Но удивляет, поражает. Ну, нет слов просто, чтобы выразить свое возмущение этим фактом. По той причине, что сам Аринич входит в число самых богатых людей Беларуси, что он является единоличным владельцем большей части акций объединения Пинск Дрэў, потому что, став директором и получив возможность акционирования предприятия, он постепенно скупал всеми способами акции своего предприятия и сейчас фактически является единоличным хозяином этого предприятия. Это у него на счету, можно сказать, десятки миллионов долларов. И вот он все равно приказал выставить ящики для сбора пожертвований пострадавшим.
Лукашенко не поехал в Пинск поглядеть, узнать, что там случилось. Но я так лечу, что в его нема ничего в душе святого, у этого керовника. И слухаю, что у Гомеле люди там говорят, да вот ему нема коли, да он поедет в Китай. А если бы у хоккея гулять с детьми у Пинск, он бы поехал. Да вот в России там не ездят, Путин, да где Москва, а где Дальний Восток? А здесь кто вертолетом долетит до Пинска? А он разъезжается по таким... Поехал в Брест, Пружаны, показухи, устраивает такие веселухи. А где-то люди, хоть бы в Новьевску показал, как живут там в разломанных хатах, как пенсионеры будут зимовать. Только показал этих корреспондентов и своих там этих министров. Но еще он не знает, что с ним будет впереди. Может, Бог даст, да будет с ним хуже. Он не думает вот этом. Вот что можно так вот. Кто будет за его голосовать у Пинска, я не знаю, за таких президентов.
На свободе было питание, чи повинен президент быть там, где здарилась трагедия, як у Пинску. Отказы у городенцев были разные. Зрозуміло, ми тільки тоді скорбім, коли нас тучиться особисто. А так, ну, здарилось і здарилось. І президент так само може спочувати, а може і не дуже. Нагадую другий випадок. Коли учили, подимали шахти горняков, которые чудом остались живыми. Так сирот чилийцев был один горняк с другой страны, коли не помыляюсь, так с Боливии. Так президент с той страны прилетел и чекал, покуль того обследовали у больницы, каб разом вертаться на родину, да и рацу ему уже под этою. У некоторых краинах, як лечатся беднейшими, люди больше сортованы. Навод Чавес весь час справлялся, як идут справы по выратованию горняков. Артемовна, Минск.
Тут, мабуть, мои комментарии будут лишними. Вы сами все зауважили и сами про все сказали, про что и мне думалось в связи с этой трагедией. Сумно, конечно, что белорусы так и не научились разделять как беды да гора своих суродичев, так и ихные поспехи да счастье. Отказываючи на питание Нины, я хочу сказать вот что. Александр Милинкевич, який закликал президента объяснить национальную жалобу в связи со смертями у Пинску, съездил в этот город, каб споткаться с семьями некоторых афьяров. А Владимир Некляев у Пинск не поехал, але заявил об намере створить банковский рахунок для сбору грошей у допомогу потерпелым семьям. И он перелечил 3 миллионы с гонорару за свой опошний поэтичный сборник на адмысловый рахунок, открытый Пинской епархией и Пинским городским советом. Вы слухаете штотудневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Так вот, уже отчуваете, какая головная тема обрисовалась нам у этих звоночках. У якой краине доводится жить белорусам? Невеселая тема, правду кажучи. Але что робить? Давайте обмерковывать.
Доброй раніцы, свабоды, Менск, ветэран працы Ганна. Вот пенсіі павялічваюць. І хто прыдумаў такое павелічэнне? Павелічэнне не толькі з'ядае інфляцыя, але яна з'ядае вогулі ўсе пенсіі. Выбары. Збор подпісаў за прэзідэнта. Ведаеце, не бачыла нідзе, ні каля ГУМа, ні каля акадэміі кіравання, ні ў пераходах на метро, каб хто-небудзь падпісваўся за прэзідэнта. І быў такі выпадак. Ішла як бел чырвона-белому сцягу каля ГУМа. Гэта было 9 кастрычніка. Там за прэзідэнта сидела цэлая куча баб і цэлая куча партрэтаў пад крывава-чырвонымі сцягамі. Калі я падходзіла, так одна сама толстая баба закричала на весь проспект. «Здравствуйте, здравствуйте, сюды, сюды!» Але к ім ніхто так і не падходзіў. І да чаго толькі давялі вёску. Ведаеце, у нас на Капыльшчыні, у вёсках, у радыусе 20 кілометраў, вы не ўбачыце ні аднаго мужыка. Калі дзе які заваляшчы ёсць, то ён спіўся. І няма чым заараць несчастным жанчынам свае 4 соткі. Няма. Вёска падышла ўже да краю гібелі, і ніхто на гэта не звертаў увагі. А радыё гэта мы толькі не ведаем, як ад яго пазбавіцца і як яго адключыць. Это первый канал. Это некий маразм, а не радио.
Не ведаю, что вам пораить относно недохопу мужиков у Копельском районе. Кажуть, не только у Беларуси, але уж мать таких инших краинах отчувается недохоп особо у мужчинского полу и женочий пол от этого только покутуе. Что тычется отключения непожаданного радио, дык, як здаецца, принамсі одному слухачу свобода допомогла. И он позвонил нам и поскардился, что ему не хочуть прийти и отрезать радиокропку. Мы пустили его звонок в эфир, и теперь он каже вот что.
Дякую Радио Свободе, что на этой неделе почитали мой вес, правда, не весь, и заявку про то, как обрезали мне радио. Чиновники послухали вашу передачу, и на завтра в 11 часов прислали монтера, который обрезал мне радиокропку. Спасибо еще раз. Повагай до вас. Владимир Гайдукевич, город Бобруйск.
Протягиваем про хорошее житье и про хлеб у им.
За последние 15 лет Беларусь от хорошей жизни потеряла около 800 тысяч человек. Кто мне скажет, какая война или стихийное бедствие перенесіть до Білорусі.
Сьогодні у передачі «Дзвоночки» Яна Максимюка я почув розважання одної пенсіонерки, що наш повадир стомився працювати на білорусів і як нам добре живеться при їм. По-перше, коли він стомився, хай іде на відпочинок. По-друге, вона забилася, як треба лічити. Коли Лукашенко прийшов до влади, хліб коштував 494 рублі і важив 1 кілограм. Тепер він коштує 2000 рублів і важить 700 грам. А тепер ж треба ще додати відкинутий 4 нулі. Отримлюється, що Лукашевський бохан 700-грамовий хліба коштує 20 мільйонів рублів. Ось так, без війни, без революції. Хліб став у 43 тисячі разів дорожейший. Як це так добре живе? Дзвонив Микола з Вушач.
Ось варто було б подумати, чи не поспробувати записати Білорусі книгу рекордів Гіннеса у сув'язі з гэтым рекордним повищенням ціни на хліб. Цікаво, чи нікій країні захотілося б побити гэты рекорд. Давно мы не чули оракула у нашей передачи.
Дорогие граждане родной Беларуси, надоел 16-летний обман, подкрепляемый мелкими подаяниями. Процветающую жизнь создал себе и своей администрации, карманной депутации. Необходимо переизбрать и выбрать человека не от племени, а из народа Белоруссии, от семьи порядочных родителей. Храни всех Господь, оракул.
І ще одно телефонування, яке потрапляє дзвоночку оракула і у зміст, і у тон.
Ми зараз переживаємо вельми відказний момент життя. Рихтуємося до вибору керівника держави. А значна частка людей сталого зросту, і не тільки. Чую, що життя добре, і жить добре. Мені вельми сумно. Пружені громадяне, невже ви осліплі? Не бачите, яке нікчемне жебрацьке життя? Невже ви оглухлі і не чуєте хлусливі сповіді і обіцянки, які не затикаються життям? Що ми маємо? Безпрацює, безгрошує і, головне, безправ'я. Головний клопот на землі – це чоловік. Життя повинно бути таким, щоб чоловік з годністю прийшов на цей світ, з годністю прожив і з годністю зійшов. Люди, будьте пильними, не зробіть ще раз фатальну помилку. Вітебск, Людмила.
Відать, тиждень був такий змрочний, чи як? Бо це ще не кінець змрочних голосів.
Давно і всім известно, какой электорат у Лукашенко. Это та часть самых безграмотных, недалеких, изживших из ума людей. Ко второй категории лукашенковского электората – это представители бандитско-злодейской власти в Белоруссии. При сборе подписей за нового кандидата в президенты некоторые старые безграмотные бабки мне заявляли, что Лукашенко им пенсию дает, есть у них хлеб и нет войны. То есть, по их логике, вокруг Беларуси нигде хлеба нет, нигде пенсии не дают, и вокруг полыхают войны.
Ну, добра. Хопить уже сегодня пляву сгать на народ и краину. Как сказали б некоторые ранее, у старые коммунистичные часы. А какие часы маем теперь? Некоторые из нас не зусім переконанные, что старые часы в Беларуси подменили новыми.
В Беларуси мало что изменилось. Милиция не стала полицией, не закрылись психиатричные клиники. Беларусь осталась коммунистичной краиной, на жаль, сказал Сергей.
Спрачаться не буду. Да все ж нечто изменилось. Никто в старые коммунистичные часы и не посмел позвонить с Беларуси на Радио Свободу. И не только тому, что тогда не было передача у звонки на свободе эти звоночки. Этких передач как раз тому и не было, что все боялись звонить, нават коли ими рупило нечто сказать. А зараз звони, кольки хочешь. І дзвонять не тільки тія, які хочуть сказати нешта неприємне на ўрад і президента, але і тія, яким щодня рупіць сказати нейкую гадасць у адрас журналістаў свабоды. Правда, шмат кому цяпер якраз не падабаецца гэты разгул свабоды слова, і я ўжо некалькі разоў атрымаў моцна па вушах за тое, што псую эфір галасамі, поўнымі ненавісці і нетолерантнасці да таго, што гучыць у званочках. Вось і на гэтым тыдні атрымаў адно такое папярэджанне.
Паважаны Ян Максимюк. Наша сям'я із 4 чалавек заўсёды слухае перадачу «Званочкі» і тым больш ніколі вам не тэлефанавалі. Гэта перадача патрэбна для таго, каб даведацца і падзяліцца думкамі, поглядамі, меркаваннямі розных людзей па розных пытаннях. І зусім не для таго, каб каго-то зняважыць, унізіць да свайго ўзроўню. Поэтому мы вельми просим более не подключать звонки этих козлов,
І таким невучам, якая за 10 гадоў вучобы не змагла вывучыць беларускую мову, а зневажае тых, хто вельмі і на высокім узроўні пользуецца нашай роднай мовай, як вы, паважаны Ян. Беражыце час для добра. Валянціна, Мінск.
Будзем лічыць, што мы дамовіліся. Я ўжо абяцаў гэта ў папярэдняй нашай перадачцы. Мудра звоньце, я вас выслухаю. Давайте прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 до 22 Радіо Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр, частоты 6150 і 9570 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!